Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем наш разговор о столетних событиях, которые произошли в России. И сегодня речь пойдет о трагических июльских днях 1918 года, которые произошли в Екатеринбурге. И у нас в гостях глава наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского общества, кандидат исторических наук Анна Витальевна Громова. Здравствуйте, Анна Витальевна.
Здравствуйте, Татьяна. Я очень рада нашей встрече, нашему интервью. Приветствую телезрителей.
Анна Витальевна, ну и, конечно, вот первый вопрос о вашем обществе, Елизаветинско-Сергиевское общество. Расскажите немножко, вы только что стали заниматься царскими днями, маршрутом, вот, который был разработан, национальным маршрутом, или это ваша деятельность, которая очень давно уже возникла? Расскажите поподробнее.
Наш фонд, Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество, полностью называется «Фонд содействия возрождению традиции милосердия и благотворительности Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество». Создавался, собственно говоря, с этой целью, с целью приобщения как можно большего числа интересующихся людей, самых широких слоев нашей общественности, молодежи, к изучению отечественной истории. Собственно говоря, наш фонд начинался с возрождения приходской жизни в бывшей усадьбе императора Александра II, Усово-Ильинская, которая в свое время, когда в царской семье случилось несчастье и умер наследник, цесаревич Николай Никса, его очень любили в семье, возлагали на него огромные надежды. И у императрицы Марии Александровны, супруги императора Александра II, выявилась открытая форма туберкулеза. Ей необходимо было проводить время на свежем воздухе в благоприятном климате. Одновременно стал строиться дворец в Ливадии с крестовоздвиженским храмом, который, возможно, многие телезрители знают. И поскольку это дело было не быстрое, то стали подыскивать усадьбу с благоприятными условиями в Подмосковье. И поскольку ландшафты Усово-Ильинское ей напомнили родную землю Гессен, такая же холмистость, река под высоким берегом, леса. Ну, в общем, эти ландшафты были очень близки ее сердцу. И Мария Александровна выбрала эту скромную подмосковную усадьбу, которая принадлежала герою войны 12 года, графу Остерману Толстому. И затем через ряд наследников вот она была выкуплена Министерством императорского двора. И как раз вот с историей этой усадьбы, с историей этих мест связано появление нашего фонда, потому что нашей целью было возрождение храма, Спасского храма в бывшей усадьбе великого князя Сергея Александровича, которому вот усадьба досталась как раз от матери по наследству. И там был Спасский храм, старинный, с большой историей, 17 века. И этот храм в данный момент остался на территории резиденции Новоогарева, но наша община и впоследствии фонд, мы приложили максимум усилий к тому, чтобы этот храм был восстановлен. Потому что его просто превратили в государственную дачу. Снесли звонницу, купол был снесен. И только эркер напоминал его алтарную часть. Только по этому эркеру, такому ротондообразному, так скажем, да, можно было понять, что здесь был храм. Опять же, могли понять только те, кто хотел это понять. А кто это не хотел понять, тот жил в нем. Столовая была в алтаре, ну и так далее. Вот. И благодаря тому, что приложили усилия очень многие люди, нам помогал маршал Сергеев, ныне покойный, память которого мы чтим и благодарны ему безмерно, нам очень помогал Борис Николаевич, царство ему небесное.
Ельцин.
Да, Ельцин. И Наина Иосифовна и до сих пор нас поддерживает, сочувствует многим нашим начинаниям. И в свое время тоже они сделали много для того, чтобы этот храм был отстроен, возродился. И даже внутренние интерьеры были воссозданы по архивным документам. Но, к сожалению, грянул дефолт в тот момент. И получилось так, что не успели перенести коммуникации, а этот перенос был достаточно дорогостоящим. И поэтому проще было оставить его на территории резиденции. И он стал недоступен для прихожан. Потом была еще некоторая история. А потом, благодаря помощи Владимира Владимировича Путина мы получили гектар земли, на котором благополучно мы выстроили новый Спасский храм в селе Усово с большим просветительским центром, с домом Причта, со звонницей прекрасной. Он даже выглядит как такой маленький монастырь, но отличие его в том, что он доступен для всех. Мы принимаем огромное количество местных жителей и приезжая, собственно говоря, все местные приходят туда, участвуют в культурных программах, крестных ходах, которые стали нашей традицией. Вот в прошлом году 6-й крестный ход Елизаветинский был проведен в день именин Елизаветы Федоровны. Ну, у нашего Спасского прихода, которому активно помогают благотворители, фонд «Вольное дело», вот, соответственно, наш фонд Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество. Благодаря этому при храме, в просветительском центре идут и образовательные программы, и дополнительное образование детей, и просветительские программы, и культурные программы, в общем, много-много всякого важно. Интересного в духе традиции Елизаветы Федоровны, которая очень много добрых дел вместе со своим супругом Сергеем Александровичем сделали в бытность проживания в этой усадьбе. Они в ней жили более 20 лет.
А храм этот новый в каком году построен еще? Вот можно уточнить?
Наш храм, он построен 10 лет назад.
10 лет назад?
Да.
Понятно. Ну, то есть это существенная такая деятельность, и это очень действительно важно, что это как бы не просто даже культурный центр, культурно-духовный центр, и для местного населения, и вообще говоря, для прихожан это очень важно, для детей, конечно.
Это вообще чудесный уголок Подмосковья, потому что одно время было принято ругать Рублевку и говорить, вот Рублевка, да, такая, такая. На самом деле Рублевка – это знаменитая царская дорога, которая со времен царя Алексея Михайловича вела в Савино-Сторожевский монастырь, вот, который, ну, мы знаем, что Троица Сергиевой Лавры, это главный центр паломничества был в то время, в 17 веке, но Сава Сторожевский, который, преподобный Сава, который был учеником преподобного Сергия, основал, вот, ее даже называли иногда Лаврой в древности, да, Савино-Сторожевский монастырь, вот, и русские цари, вот, начиная с Ивана Грозного, они еще и до Алексея Михайловича, они шли пешком на поклонение преподобному Саве. И, в общем, это так, вот такое было место паломничества, паломническая дорога, царская дорога ее еще называют. Дорога. Поэтому осталось очень много знаменательных мест. Потом, ну, знаете, когда дорога становится царской, то очень многие приближенные государи всегда стараются там тоже купить себе какое-то именице,
да,
какую-то усадьбочку, да, да, обосноваться. Туда же тянется и тянутся придворные поэты, художники, да, и постоянно это место приобретает особые черты русской культуры. Также вот и у нас недалеко Вязёма, там Кораллово, и многие другие красивые,
места.
Да, и пушкинские места, и более того, и Малевич не так далеко в Ромашково похоронен по преданию. Да, ну, в общем, очень много интересного связано как раз с царской дорогой.
Ну вот, и, собственно говоря, ваше общество Елизаветинско-Сергиевское, оно берет свое начало вот с этого Усовского храма, насколько я поняла, правда? Мне вот и теперь интересно узнать, как оно связано с именами великой княгини Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича.
Я бы сказала, что оно связано не со Спасским храмом в селе Усово, а с усадьбой императора Александра II и с этими местами, в которых... которым очень много своих сил и своей творческой энергии отдала великая княгиня Елизавета Федоровна. И, собственно, что нас подтолкнуло к созданию Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, что даже люди, которые жили и живут в этих местах, очень мало знают о великой княгине Елизавете Федоровне, о московском генерал-губернаторе великом князе Сергея Александровича. Хотя именно вот с периодом их пребывания в Москве на этой высокой должности связан период расцвета Москвы и появление в ней крупнейших музеев европейского уровня, изменение всей административной системы в Москве, благоустройство Москвы, появление таких замечательных культурных учреждений. и общественных организаций, там, как Императорское православно-палестинское общество, допустим, и его московское отделение, которое появилось при Елизавете Федоровне. Ну, просто огромное количество благотворительных учреждений, покровительство наукам.
Да, Марфа-Мариинская обитель, конечно.
Ну, Марфа-Мариинская обитель, да, это уже другой период жизни Елизаветы Федоровны. После смерти великого князя Сергея Александровича от рук террористов Елизавета Федоровна резко изменила свою жизнь, подверглась такой довольно активной критике даже своих родных и своих приближенных. Далеко не все ее поняли. Ее желание посвятить свою жизнь Богу и ближнему, посвятить свою жизнь делам милосердия. Вот. И вот вся эта замечательная история, вообще жизнь преподобной мученицы великой княгини Елизаветы, это готовые сюжеты для книги, для фильма. Хотелось бы, чтобы о ее благотворительной деятельности, о ее делах милосердия знали предметно, знали как можно больше, и связывали различные места в Москве, которые сейчас сохранились, здания уникальные, красивые, там та же Елизаветинская гимназия в Москве, допустим, архитектора Рерберга, и очень многие интересные здания, которые сейчас мы включили уже в Елизаветинский маршрут. То есть нам очень важно, чтобы все-таки наши знания о том или ином герое, о том или ином предмете, событиях опирались на историческую правду, на исторический источник, вот, а не были просто вариациями на тему. Да? Вот, поэтому вот, если мы говорим о православном взгляде на жизнь Елизаветы Федоровны, то, конечно, самое правильное – придерживаться исторических фактов. Собственно говоря, вот это и была наша цель. Мы хотели, чтобы они узнали как можно более широко и как можно более близко к исторической правде.
Понятно. Потому что, ну вот, насколько я понимаю, все-таки широкой публике она известна именно как вот создатель Марфо-Мариинской обители, людям православным, которые, ну, больше всего знают именно эту сторону. И именно этот вот монастырь, то, что там был госпиталь в свое время, в Первую мировую войну, а каких-то еще там, по-моему, школа была, больница и все такое. А вот о какой-то еще другой стороне, может быть, более широкой ее деятельности, благотворительности, ну, мало люди знают, честно сказать. И также точно и в отношении великого князя Сергея Александровича. И вообще говоря, вот о благотворительной деятельности Романовых сегодня не так много известно. Ну, как бы, да, там говорят о том, что, да, там она была огромная, эта деятельность. А вот так вот, чтобы, вот, может быть, чуть-чуть расскажете, приоткроете вот этот занавес и, так сказать, какие-то вещи такие серьезные, важные, поведайте нам сегодня.
Вы знаете, Татьяна, мне очень радостно, что эта тема интересует наших телезрителей, потому что Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество все свои возможные силы сейчас направило на подготовку выставки во дворце Екатерины II, в Царицыно, да, вот тот самый знаменитый музей, который очень многие теперь любят посещать, бывают и в парке Царицынском обязательно посещают многочисленные выставки, и временные, и постоянные экспозиции, которые там есть. Это чудесное место, связанное с нашей историей. И мы, благодаря помощи правительства Москвы и директору музея Елизавете Борисовне Фокиной, мы вот получили все возможности для того, чтобы реализовать там грандиозный проект. Я надеюсь, что в конце октября этого года уже будет в 13 залах Екатерининского дворца открыта выставка «Благотворительность императорского дома Романовых».
Потрясающе.
Да, и это очень интересная тема. Она, когда мы углубились в нее, и, ну, мы были больше специалисты по последнему времени, ну, условно говоря, от императора Николая I до императора Николая II. Да? Угу. Это и время русско-турецкой войны, и время Крымской войны, и появление общества помощи больным и раненым воинам, которое в 1876 году было переименовано в Российское общество Красного Креста. Да. Вот. Но для нас чрезвычайно важным был ранний период традиций благотворительности императорского дома Романовых, потому что и Петровские нововведения, реформы, его чаяния и стремления императора Петра I, они чрезвычайно интересны и оригинальны. Он искал решение помощи и раненым воинам там, после Северной войны, там, шведской войны и так далее. То есть он пытался определить роль монастырей, благотворительности, сопоставить и соотнести ее с ролью государства, заботы о сиротах, личная его благотворительность тоже огромная, очень
Петра.
Интересная, да, своеобразная. Да.
Малоизвестная тема.
Безусловно, Екатерина II – это, собственно, тот великий государственный деятель, великая императрица, с которой началась государственная благотворительность, которая, можно сказать, до конца оформилась только в виде отдельных блоков благотворительных учреждений, таких как ведомство благотворительных учреждений императрицы Марии, императорское человеколюбивое общество, вот Российское общество Красного Креста, о котором я говорила, женское патриотическое общество. Некоторые из этих благотворительных общественных организаций имели разветвленнейшую сеть во всех губерниях Российской империи, в уездных городах. Более того, представители императорского дома Романовых, они, выдвигая инициативы в той или иной области, ну, например, императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, была основательницей женского патриотического общества. Это, ну, просто совершенно потрясающе необходимые для общества в тот момент виды благотворительной помощи и виды воспитательной деятельности, которые должны были развиваться в обществе, потому что это обучение ремеслам детей, не только выпускников, допустим, ведомств учреждений императрицы Марии, да, вот ВУИМ, это одно из крупнейших было благотворительных ведомств, и под его покровительством состояло множество школ с огромным количеством выпускников, естественно, да, и все эти дети, которые подрастали в воспитательных учреждениях, они должны были найти свое место в жизни. А что такое найти свое место в жизни? Это владеть либо знаниями по севообороту, по крестьянскому делу, либо владеть тем или иным промыслом кустарным. Но всегда среди воспитанников проводилось, за ними внимательно наблюдали воспитатели, потому что из этой среды, например, из среды выпускников Елизаветинского благотворительного общества, да, вот, которому покровительствовал 25 лет великая княгиня Елизавета Федоровна, да, да. Они в своем обществе воспитали 9 тысяч детей. И 16 тысячам родителей беднейших оказали помощь в воспитании детей. Да? Это вообще очень интересное тоже начинание Елизаветы Федоровны, оно очень своеобразное, и оно напрямую связано вот с деятельностью ВУИМ, ведомством учреждения императрицы Марии, потому что там получалось как, что рожали много, и иной раз всех деток, да, беднейшие родители, честнейшие, которые трудились, старались заработать кусок хлеба для всего своего большого семейства. Вот, но очень часто средств не хватало, и вплоть до того, что в голодные годы или в трудные годы, да, в некоторых губерниях просто, как, знаете, как в сказке «Гензель и Гретель», да, когда вот это немецкие родители отводили в лес своих детей, также вот и русские матери от безысходности обливаясь слезами, были вынуждены своих детей отдавать воспитательные дома. Они старались, ну, на улице у нас детей никто никогда не оставлял, да, вот при живых родителях, но старались пристроить воспитательные дома во всякие филиалы ведомства учреждений императрицы Марии.
В люди.
А тут Мария Федоровна, императрица, видя, что переполняются воспитательные дома, от этого страдает качество содержания детей. Так потому важно. Что они на определенное количество воспитанников были рассчитаны, и когда они переполнялись, то маленькие детки начинали гибнуть, да, вот не выживали, там не хватало средств на кормилец, там, или еще какие-то сложности возникали. И вот в 1891 году как раз сложилась ситуация, что по указанию императрицы Марии Федоровны, которая несла полную ответственность за это ведомство, это супруга императора Александра III, вот, было предписано обязательно свидетельство приносить бумаги о том, что этот ребенок незаконно рожденный. Да, и что он не имеет родителей, или что он сирота, допустим, да? Вот, и в этой ситуации множество детей оказалось на улице. И Мария Федоровна параллельно вот с этим ужесточением, казалось бы, да, она производит либерализацию некую, да? Она договаривается с Елизаветой Федоровной, что Елизавета Федоровна возьмет на себя образование Елизаветинского благотворительного общества, в обязанности которого входила помощь деткам беднейших родителей.
Понятно.
И вот как раз вот этих деток беднейших родителей, которых не могли вместить в воспитательные дома, взяла под опеку Елизавета Федоровна. И она работала настолько эффективно. Ну, представляете, у нее уже в 92-м году было 223 отделения.
Потрясающе.
Местных, да.
Это же сколько же
детей. А знаете почему? Потому что вот в отличие от западной системы, вот мы иногда ее иногда обменяли в приемах ее благотворительной деятельности в протестантизме, да, там искали в возрождении чина диаконис уже гораздо позднее, тоже какие-то протестантские отклики и так далее. Елизавета Федоровна православнейший человек, мудрейший человек, человек, знакомый с традициями русской благотворительности, и который максимально мог использовать все особенности российского менталитета, православия. Вот она вообще, она недаром в своих письмах называла себя иногда более русской и более православной, чем многие-многие из доброхотов, которые ее осуждали. Да? Вот, но дело в том, что она оперлась на церковное благочиние. Вот, она договорилась с митрополитом Коломенским Владимиром, который ей помогал, и который поддержал ее начинание. Ее поддержали женские монастыри, ее поддержали благочинные. Вот, потому что кто, как не благочинный, кто, как не настоятель того или иного храма, знает свою паству, знает ее нужды. Вот тогда ведь определенный радиус был, да, вокруг каждого прихода. Это сейчас у нас захожане, прихожане. Часто люди из очень отдаленных мест являются прихожанами того или иного храма.
Да, православие. Еще да, молодое
да.
У нас.
А тогда было множество храмов, действительно 40-40, да, и гораздо больше. Вот, так что священник, настоятель знал вообще всю свою паству. Знал, кто может помочь, знал, кто может взять деток к себе, допустим, там и приютить, и другими средствами помочь. Uh-huh. Елизавета Федоровна все эти возможности православной структуры церковной использовала в интересах нуждающихся.
Вот, значит, получается, вот дети – это было очень мощное такое, мощное направление ее деятельности. Хотя, как мы знаем, она своих детей не имела. А, по-моему, брала на воспитание кого-то из детей, по-моему, двоих, да, она брала. Вот Сергей Александрович, они были, воспитывали вот этих двоих детей. А, по-моему, там вот кто-то умер в их семье среди Романовых.
Ну, если этот сюжет интересен нашим телезрителям, я с удовольствием об этом расскажу. Потому что причина, по которой в том числе, допустим, возникли некоторые благотворительные учреждения в усадьбе императора Александра II, в усадьбе великого князя Сергия Александровича, в Усово-Ильинском. И очень интересная судьба этих благотворительных учреждений. Но перед этим я хотела бы еще раз обратить внимание наших слушателей, зрителей на то, что вы глубоко правы, когда говорите о том, что в этом браке у Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея не было детей, хотя они об этом мечтали. Сохранились письма великого князя Сергея Александровича к брату Павлу Александровичу, к младшему брату, с которым он был очень дружен. Опять же, для этого есть причина, да, потому что всего он был пятым сыном императора Александра II и императрицы Марии Санны. Но детки как бы подразделились на две группы, да, всего было 8 детей, и вот были 5 старших и 3 младших, да, и вот среди этих 3 младших как раз была любимая сестра Сергея Александровича, Мария Александровна, любимый брат Павел Александрович, они воспитывались вместе. У них даже была одна воспитательница, Анна Федоровна Тютчева, дочь нашего знаменитого поэта. Вот. И они такая дружная когорта были, и в жизни, в общем-то, они и оставались очень близкими. Хотя великий князь Сергей Александрович исключительно любил своих старших братьев, и Владимира, и Алексея. Вот. И император Александр III со времени русско-турецкой войны, когда он еще был цесаревичем и видел великого князя Сергея в бою, за храбрость великий князь Сергей получил тогда Георгия офицерского. Mm-hmm. Вот. И Александр III очень любил и доверял любил своего брата и доверял великому князю Сергею Александровичу. Угу. Да. Ну вот, возвращаясь к вопросу о детях, как раз я и хочу сказать, что, знаете, вот сейчас у нас к большой моей радости возродилось почитание преподобной Ефросинии Московской. Вот. Да. Это удивительная святая. Мы знаем, что на Нахимовском проспекте есть храм Ефросинии Московской, что ее мощи подняты сейчас вот из-под спуда, да, и сейчас можно там и отслужить акафист, и помолиться, и приложиться к мощам, и обратиться к ней. Это действительно удивительная покровительница семьи, материнства. Вот они с Дмитрием Донским, конечно, удивительные наши святые покровители. Uh-huh. Но вот если их можно считать святыми покровителями семьи многодетной, то я считаю, что Елизавета Федоровна, великий князь Сергей, это покровители семей, в которых по тем или иным причинам нет детей. Но вот вы понимаете, надо же всегда и во всем сохранять надежду и видеть промысел Божий в своей жизни. Просто я видела в своей жизни много отчаявшихся людей, отчаявшихся семей, которые не могут иметь деток. Да. Mm-hmm. Но мне кажется, что Елизавета Федоровна с великим князем Сергеем, они дают нам огромный пример того, как можно стать родителями, стать самыми важными людьми в жизни детей, просто оказывая им помощь. Знаете, как добрый самарянин, да, кто тебе ближний твой, да, тот, кто оказал тебе помощь. Вот они как раз и оказались ближними для многих тысяч, десятков тысяч детей, которым они оказали помощь в Москве во время очень трудных событий, там, нескольких таких периодов неурожаев в Москве и по всей России, когда Сергей Александрович заботился о голодающих детях, когда великая княгиня Елизавета во время русско-японской Великой войны заботилась о семьях воинов, о детках, о сиротах, отцов, которые погибли на войне. Вот. И, в общем, огромное количество этих детей, которым была оказана помощь, поддержка, которых вывели в люди, вот это тот пример, который оставляет нам великая княгиня Елизавета, великий князь Сергей. Да, когда, хотя Сергей писал вот своему брату Павлу Александровичу, как раз вот своему близкому, да, младшему брату, из числа вот последней их такой вот младшей когорты, что называется, да, и, собственно, он говорил о том, что все у меня есть, что я счастлив, но для полного счастья мне так хотелось бы иметь детей. Но Господь вот этого полного счастья мне и не дает. Вот. А император Александр III, императрица Мария Федоровна, при рождении очередного ребенка в их семье, писал, какое счастье, что мы с тобой вот опять родители, какое счастье, что у нас младенец. Как жаль, что Сергий не может иметь этой радости. Вот. Да. Собственно говоря, что глубоко изучая жизнь великого князя Сергея Александровича, мы даже можем догадаться о причинах, которые могли этой семье помешать иметь детей.
Интрига. Ну вот, возвращаясь к деятельности вашего фонда, насколько я понимаю, значит, вы популяризируете, активно популяризируете и благотворительную деятельность семьи Романовых, всех представителей, насколько я поняла, да? И занимаетесь выставками, занимаетесь какими-то фильмами, да? И, насколько я поняла, сегодня ваш фонд, он является таким инициатором и большим помощником устроителей вот этих вот памятных дней, которые произошли в Екатеринбурге 100 лет назад. Спасибо вам большое, Анна Витальевна, за эту беседу. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию и уделить нам такое большое внимание и такой большой интересный рассказ о вашем обществе. А я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Анна Витальевна Громова. Она является главой наблюдательного совета фонда Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, кандидатом исторических наук. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч в эфире.